Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: как живется Грузии после введения блокады со стороны России? О чем будет говорить Сергей Лавров на сессии ПАСЕ? Будет ли Евросоюз вводить санкции по отношению к Сербии, которая так и не выдала Гаагскому трибуналу генерала Младича? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». Также в ближайшем часе обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Прежде чем мы перейдем к главной теме сегодняшнего нашего выпуска, напомню, что сейчас в эти минуты в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы должен начать свое выступление министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мы внимательно следим за этим выступлением, и приблизительно через полчаса, минут через 25, мы ожидаем выхода в прямой эфир нашего специального корреспондента в Страсбурге Данила Гальперовича, но об этом чуть позже. Пока мы не знаем, будет ли Сергей Лавров, например, говорить о ситуации в отношениях России и Грузии. Однако, в любом случае, эта тема сегодня обсуждается в Госдуме России. Там ожидается принятие какого-то специального заявления. В любом случае, Госдума, скорее всего, одобрит те санкции, которые правительство России ввело против Грузии, в том числе блокаду транспортного и почтового сообщения. А в самой Грузии тем временем продолжают подсчитывать возможные убытки от этих ограничений, введенных Россией в отношении Грузии. И из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Несмотря на приближение муниципальных выборов, которые состоятся 5 февраля, имеют принципиальное значение, если не для страны, то для политической элиты, в Тбилиси активно комментируют последние решения Москвы о введении экономических санкций. Президент Саакашвили открыл первый в Грузии автобан, действительно отвечающий всем мировым стандартам. И хотя автомобильная трасса, выложенная из бетонных плит, составляет в длину пока лишь 17 километров, грузинский лидер считает ее построение признаком возрождения и развития Грузии. «Нам угрожают и говорят, что своими санкциями они чуть ли не разрушили и уничтожили Грузию. Вот как они нас разрушили. Мы сегодня открываем такую автотрассу, какой, несмотря на все нефтяные богатства, нет в России. Мы должны ответить на все угрозы строительством новых дорог, школ и больниц». Президент многозначительно заявил, что автобан вскоре дойдет до Сухуми, и там тоже будут построены новые школы и больницы. Тем самым он дал понять, что надеется на возвращение Абхазии и восстановление территориальной целостности Грузии исключительно мирным путем. Одновременно президент Саакашвили и министр обороны страны Ираклий Окруашвили открыли в Горе, недалеко от Южной Осетии, новый военный госпиталь, который, впрочем, в мирное время будет выполнять функции обычной больницы. По утверждению президента, больница готова принять пациентов из Южной Осетии и обеспечить им высококачественное медицинское обслуживание. Тем временем, парламентская оппозиция решила поддержать президента в противостоянии с Москвой. Лидеры блока консерваторов и республиканцев организовали пикетирование и живой щит вокруг пустующего здания российского посольства в Тбилиси. Сотни людей, держась за руки, окружили здание. В среду начался процесс депортации из Москвы этнических грузин, которых правоохранительные органы России обвиняют в нарушении миграционного законодательства и в незаконном пребывании на территории России. Однако в связи с тем, что транспортное сообщение между Грузией и Россией прекращено, несколько мигрантов будут доставлены в Грузию через третьи страны – Украину или Азербайджан. Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что никаких ответных мер в отношении российских граждан предпринимать не намерено. То есть россияне, как и прежде, могут получить, например, грузинскую визу непосредственно на российско-грузинской границе. Пока не планируется ограничить и импорт российских товаров, скажем, пива из России, поскольку в этом процессе могут пострадать и грузинские предприниматели. Однако контроль за передвижением российских военных и оружия, следующих транзитом через Грузию в Армению, вполне может быть ужесточен. Об этом заявил министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Российские правозащитники обеспокоены ростом напряженности российско-грузинских отношений. Вчера они распространили в интернете заявление с призывом остановить кампанию травли Грузии. С этим заявлением знакомилась моя коллега Марьяна Трачешникова, которая присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода». Марьяна, добрый день. Итак, о чем говорится в заявлении?
Добрый день. Виктор, в заявлении, в частности, отмечается, введенные сейчас против Грузии санкции, полная блокада, объявленная 2 октября Министерством транспорта и связи, подготовка запрета на денежные переводы, призывы к депортациям грузинских граждан из России направлены в первую очередь против самых незащищенных слоев населения и носят отчетливый характер коллективного наказания, считают правозащитники. Говорит исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права человека Лев Пономарев.
Мы считаем, что страна втянулась в истерию такую. Сейчас уже начинаются этнические чистки в Москве, потому что мы крайне встревожены развитием событий, которые идут в Москве, прежде всего в Москве. Потому что в данный момент все идет из Москвы. И этот импульс крайне опасен. Потому что вот то, что происходило в Кондопоге, сейчас фактически аналогичные события мы ожидаем с поддержкой уже власти. Вот вчера, ну, допустим, там каких-то воров в законе там как бы ставили на место. Но возникает уже первый вопрос. Раньше-то они знали, что это воры в законе? Почему-то раньше не было. А сегодня уже мы получили сигнал о том, что выселяют из общежития беженцев из Грузии, которые официально жили в этом общежитии, были зарегистрированы, и до сих пор они вполне законно, так сказать, считались жителями Москвы. Сегодня пришел милиционер и сказал, что в ближайшее время предупреждают, что там через час или через два часа мы придем их выселять. То есть начинаются этнические чистки. А когда они идут сверху, то они тут же будут подхвачены снизу, и это будет просто, ну это фашизм. Мы это очень опасаемся. Это как порох. Поджечь его, потом его не остановить.
Сказал Лев Пономарев. В заявлении, подписанном им, указано: призыв вице-спикера Госдумы Жириновского отутюжить и оккупировать Грузию, не дожидаясь ее вступления в НАТО, призыв депутата Госдумы Алкснеса к массовой депортации грузин-нелегалов – все это откровенное подстрекательство к нарушению международного права, прикрытое депутатской неприкосновенностью, отмечает автор заявления и напоминает, что Международный пакт о гражданских и политических правах, гарантируя свободу самовыражения, очень четко запрещает два вида пропаганды – войны и ненависти. Статья 21 пункт – всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. Второй пункт – всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом. Эти нормы развиты и в Уголовном кодексе Российской Федерации. Конец цитаты. По словам Льва Пономарева, в настоящий момент сразу несколько крупных правозащитных организаций готовят заявки на проведение пикетов в поддержку простых граждан Грузии.
Спасибо, Марьяна. Мы еще вернемся к ситуации вокруг конфликта России и Грузии. Я напомню, что через минут приблизительно 15 нас ждет очередная специальная рубрика нашего корреспондента Олега Кусова. После этого выход в прямой эфир специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперовича. Возможно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров что-либо скажет о ситуации по Грузии на выступлении своем на сессии ПАСЭ. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода» новости.
Московская милиция начинает задерживать грузин, сообщила в интервью «Радио Свобода» глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Госдума примет сегодня заявление в связи с обострением российско-грузинских отношений. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Подробнее об этих и других событиях в нашей программе и в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня в программе беседа с Андреем Загданским о фильме «Рамида Бахрани. Человек с тележкой», Владимир Гендельсман «Фельетона бессмертия», между Кафкой и Фолкнером роман Ихшоа «Женщина в Иерусалиме» и интервью с Полем Нерьером, изобретателем упрощенного английского языка в 1500 слов. Это все будет в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Геннисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Белграде побывала с двухдневным визитом главный прокурор Международного гаагского трибунала Карло Дель Понте и осталась недовольна тем, как Сербия выполняет свои обязательства по выдаче военных преступников. Подробности в репортаже из Белграда Айи Куге.
Руководство Сербии не выполнило собственный план действий по аресту генерала боснийских сербов Ратко Младича. Этот план был создан в мае, когда истек последний срок Евросоюза. Тогда переговоры Сербии с ЕС были заморожены, но был оставлен шанс найти и отправить Младича в Гагу до 1 октября. В Белграде главный прокурор Международного трибунала Карло дель Понте пытался определить, насколько серьезно Белград старался найти генерала, скрывающегося от правосудия уже 10 лет. Должна сказать, что я недовольна применением плана действий. Мы должны обеспечить, чтобы все обвиняемые, прежде всего Ратко Младич, предстали перед судом в Гаге. На минувшей неделе в Белграде начался судебный процесс против 11 помощников Младича, которые на разных этапах в течение лет помогали ему скрываться. Но на скамье обвиняемых лишь мелкие сошки. Руководство Сербии теперь сокрушенно выражает озабоченность по поводу неблагоприятного развития отношений с Европой и заявляет, что арест Ратко Младича является национальным приоритетом. Президент Сербии Борис Тадич. Карло дель Понте требует выполнения и международных, и наших внутренних правовых норм. Согласно законодательству Сербии, все обвиняемые международным трибуналом должны туда попасть. Без этого не будет ни одного шага в Сербии в направлении Евросоюза. Относительно отчета главного прокурора я не оптимист. Сербские источники утверждают, что хотя и оценка Карла дель Понте не будет положительной, однако она якобы из Белграда уехала с надеждой, что Ратко Младич все-таки будет арестован. Поэтому, как надеются в Белграде, ее отчет Евросоюзу мог бы оставить возможность для Брюсселя продолжить переговоры о сближении с Сербией. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом, как, впрочем, и в прошлом году, стали американцы. Премия присуждена Джону Мазеру и Джорджу Смуту за вклад в изучение процессов возникновения Вселенной. А в российской печати уже заговорили о том, что аналогичные исследования проводились и российскими учеными. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
В редакционном комментарии «Ведомости» пишут, что победа в этом соревновании сильно зависит от степени признания ученого коллегами, количества публикаций и индекса цитируемости в научных журналах. Это международная премия, и неудивительно, что она присуждается тем ученым, которые лучше известны коллегам по всему миру. То есть они как минимум регулярно публикуются в международных журналах на языке научного общения – английском. Международный принцип признания по цитируемости, как и премии, часть инфраструктуры, создающей ученых-профессионалов. Хорошо это или плохо, но Россия в эту инфраструктуру не вписана. Задача максимизации числа российских нобелевских лауреатов достойна еще и потому, что наука служит не только поиску истины, но и несет социальную функцию. Великие ученые, как и великие писатели и режиссеры, гордость нации и страны. России сейчас не хватает ни великих людей, которыми бы россияне могли гордиться, ни условий для их появления. В общем, в списке нобелевских лауреатов Соединенные Штаты Америки на первом месте с большим отрывом, Британия на втором. Ура-патриотам такая ситуация может показаться заговором, либералам – зеркалом состояния российской науки. Так или иначе, финансирование академической науки в России недостаточно даже для поддержания былого величия, что уж говорить про новую гонку. При стратегическом подходе необходимы структурные реформы российской академической науки, которые позволят ей стать финансово и идеологически независимой от власти и бизнеса. Но изменить ситуацию можно и быстрее. Создать условия для более активного международного обмена, улучшить комплектование научных библиотек, поддерживать российские реферируемые журналы и их качественный перевод на английский. Наличие нефтяных сверхдоходов и наблюдаемая страсть к инвестиционной экспансии подсказывают и еще один путь – покупку международного престижа. Можно начать хотя бы с приглашения мировых звезд в качестве профессоров в российские вузы. Это поможет научной интеграции и удержит хотя бы малую часть молодых талантов в России. Такова позиция редакции газеты «Ведомости». Вопрос, что должно произойти, чтобы российские ученые чаще получали Нобелевские премии, я задала нашему постоянному автору Александру Сергееву.
Дело в том, что для получения Нобелевских премий в последнее время мало просто интересных каких-то соображений. Нужны, как правило, очень серьезные вложения в инструментальную часть. Конечно же, есть определенная тенденция, что все-таки российская наука немножко недостаточно звучит на Западе, хотя бы просто потому, что многие результаты публикуются на русском языке. Ну, в последнее время это, впрочем, уже отходит, и все важные результаты есть и в зарубежных журналах. Есть, конечно, некоторый такой перекос политического порядка, но все же главная причина не в этом, а в том, что у нас очень серьезные проколы по приборному инструментальному обеспечению. То есть даже если взять астрономию, по которой выдана фактически в этот раз Нобелевская премия, ну, формально по физике, потому что по астрономии Нобелевских премий не дают, но посмотреть на историю советской астрономии и российской, у нас буквально считанные единицы действительно высококлассных мирового уровня приборов, как космических, так и наземных. Вот был самый большой в мире телескоп, правда, сделанный с определенными компромиссными решениями в части качества. У нас не было ни одного крупнейшего в мире, скажем, радиотелескопа. У нас большинство инструментов достаточно узкоспециализированные, и тем не менее даже на этих инструментах удавалось сделать серьезные результаты, но вот не того уровня, чтобы получить Нобелевского класса результат. Зато вот теоретические результаты во многих случаях у нас получались достаточно серьезные. Что касается текущей Нобелевской премии, есть споры о том, действительно ли нас обошли там неправомерно, и Институт космических исследований запускал спутник с возможностями аналогичными спутнику КОБЕ, на котором был сделан вот этот вот нынешний Нобелевский результат, определение температуры реликтового излучения, которое осталось от Большого взрыва. Однако этот результат, вот именно определение температуры, американцы сделали реально раньше. У них это сработало буквально сразу после запуска в 1989 году. А у нас первые результаты были опубликованы в 1992 году, через 10 лет после запуска нашего спутника. Но вот они опоздали. Что касается других тонких результатов, вот определение вариации температуры, так сказать, тепловых пятен на небе, это тут даже, может быть, и был наш приоритет, но Нобелевскую премию в этот раз дали все же не за это.
Это было мнение Александра Сергеева. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы возвращаемся к теме российской блокады Грузии. Отношения между Россией и Грузией имеют постоянную тенденцию к ухудшению. Что лежит в основе российско-грузинского кризиса? На каком историческом этапе эти страны превратились из добрых соседей в непримиримых противников? Мой коллега Олег Кусов продолжает цикл бесед с деятелями политики, культуры и науки.
Россия и Грузия. На эту тему рассуждают наши гости. Московская студия «Радио Свобода», руководитель Центра Средиземноморья Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова. Тбилисская студия «Радио Свобода», профессор Тбилисской Государственной Консерватории Надар Ангуладзе. Алла Алексеевна, я хочу вам первый вопрос задать.
Да.
Часто говорят о том, что жители России и Грузии объединяют только советский период. А если говорить о времени постсоветском, здесь есть примеры положительного сотрудничества?
В частности, наш институт очень позитивно сотрудничает с политологическими центрами в Тбилиси. И время от времени мы встречаемся на различного рода международных и двусторонних встречах. И вот эти вот наши разговоры, они очень важны для того, чтобы взаимно понимать друг друга. Потому что, учитывая нынешний характер российско-грузинских отношений, он далеко не соответствует ни тем нормам, которые нужны были бы сейчас, вот уже в 21 веке, так и глубокому историческому прошлому, которое связывает наши страны.
Наш собеседник Тбилисской студии «Радио Свобода» Надар Ангуладзе. Господин Ангуладзе, как вы считаете, что сегодня объединяет народы двух стран? Дайте совет двум президентам, которые, кстати, еще не принадлежат к людям старшего поколения.
Мне им трудно давать советы. Я бы так-то оттенил области искусства во всех его видах. Эти связи были и до Советского Союза, и во время Советского Союза, и после того, как Союз распался. В этом отношении эти связи не нарушались еще.
Алла Алексеевна, вы сами сказали о том, что история российско-грузинских отношений очень богата. Но говорят, что очень много мифов существует в этой истории.
Было и хорошее, и плохое. Все-таки имперская политика России никак не может порадовать какими-то такими позитивными моментами. Но мне хотелось бы сказать, что между отдельными людьми, очень яркими личностями с грузинской стороны и с российской стороны, были глубокие взаимные связи. Ну, безусловно, в сфере культуры культуры, и не только в сфере, скажем, там, музыкальной. Мне бы хотелось сказать, что грузинская кинематография, она внесла такой вклад в советскую кинематографию, что его трудно просто переоценить. Но если говорить о более ранних периодах, то там тоже были, ну, безусловно, выдающиеся деятели. Князь Бакартионе, например. Между прочим, мало кто знает, что он был тяжело ранен в Бородино и, может быть, даже выжил бы. Но когда он узнал, что французам сдали Москву, он вскочил, будучи тяжело раненым, и умер вот от такого потрясения.
Господин Ангуладзе, как вы считаете, кто все-таки быстрее вернет в состояние дружбы две страны, деятели культуры, политики или же простые люди?
Все же деятели культуры. В культуре преломляется как жизнь простых людей, так и в какой-то мере, конечно, не окончательно, но и политики такой в широком смысле этого слова.
Алла Алексеевна, дайте, пожалуйста, прогноз. Когда все-таки россияне и грузины будут относиться друг к другу лучше, чем сегодня?
Прогнозы вообще дело очень неблагодарное. Собственно говоря, россияне и грузины друг к другу не относятся как-то негативно, даже на уровне обыденного сознания, хотя вот опросы общественного мнения говорят, что под влиянием российской пропаганды, в общем, такие негативные моменты есть. Но в былые времена, в общем, тоже не было, ну, сплошной, как говорится, повальной народной дружбы. И вообще государства, на мой взгляд, дружить не могут между собой. Дружат люди, и они будут продолжать дружить. Культура, искусство сближают народы. Я хотела бы сказать, что только на культуру и искусство, конечно, мы не можем полагаться. Здесь есть очень много разного рода направлений, на которых мы должны, безусловно, работать. И вот одно из них – это наши встречи, и о которых я уже говорила с моими коллегами, международниками, политологами. Вы правильно сказали, наши президенты оба еще молоды, и, может быть, по молодости не всегда у них хватает терпения, не всегда выдержки хватает. Но рано или поздно все равно придется вернуться на позитивный настрой в российско-грузинских отношениях. Этого не может не быть, я в этом глубоко уверена.
Батон Надар, вы согласны с Аллой Алексеевной?
Абсолютно. Я просто сказал, что культура один из пластов во взаимоотношениях и вообще в жизни общества.
А ваш прогноз, когда Россия и Грузия станут дружескими странами?
Внутренне, потенциально, эта дружба есть, она существует. Вот как она оформится и когда получит дипломатический или государственный статус, я затрудняюсь это сказать.
О судьбах России и Грузии рассуждали наши собеседники в московской студии «Радио Свободы», руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яскова и тбилисская студия «Радио Свобода» профессор Тбилисской государственной консерватории Надар Ангуладзе. Вел программу Олег Кусов.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, но прежде чем передать слово новостям, я напомню, что сегодня, как всегда, в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Виктор Резунков, а речь пойдет о трагических событиях осени 1993 года. Это будет в 7 часов вечера, ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве правоохранительные органы могут начать задерживать выходцев из Грузии, сообщила в интервью «Радио Свобода» глава правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева. Алексеева считает такого рода действия властей вопиющим нарушением прав человека и собирается обратиться в международные правозащитные организации. Государственная дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством, в частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. В Грозненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранения получили 2 человека, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ярославской области сегодня задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший из части. Одновременно стало известно о побеге из воинской части под Новосибирском. Его совершили еще в августе 2 солдата-срочника. Во вторник они явились в комитет солдатских матерей Свердловской области. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Как подчеркнул представитель южнокорейского МИД, Сеул не допустит, чтобы на корейском полуострове появилось оружие массового поражения. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию ООН и многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Японии. Москва призвала Пхеньян к сдержанности. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию.
В эфире «Свобода в полдень». Как я уже говорил, сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выступает министр иностранных дел России Сергей Лавров. С нами на прямой связи по телефону специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Данила, добрый день. Итак, что же стало предметом выступления Сергея Лаврова? Алло, Данила? К сожалению, Данила нас, видимо, не слышит. Некоторые проблемы со связью. Я напомню, что сейчас, в эти минуты, министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает свое выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы постараемся снова связаться с Данилой Гальперовичем. Как только мы сможем связаться, мы сразу же выведем его в прямой эфир. А сейчас я продолжу программу «Свобода в полдень». И на очереди у нас научная панорама. Ее, как всегда, подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Нобелевская премия в области физики 2006 года присуждена американским ученым Джону Мазеру и Джорджу Смуту за открытие сходства спектра космического и микроволнового фона с излучением абсолютно черного тела и за открытие пространственной неравномерности этого фона. Доктор Джон Мазер работает в Центре космических полетов Годдарда НАСА, доктор Джордж Смут – профессор Калифорнийского университета в Беркли. Нобелевская премия является наиболее престижной научной наградой в области физики, химии, физиологии, медицины, литературы и за наиболее большой вклад в установление мира во всем мире. В области фундаментальной математики аналогом является Филдсовская медаль, а в области техники – технологический приз тысячелетия. Канадские биологи из университета Макмастера обнаружили, что даже не подвергавшаяся рентгеновскому облучению радужная форель реагирует на повышенную радиацию после контакта с облученными сородичами. Этот феномен, ранее известный по опытам на клеточных культурах, получил название эффекта свидетеля. Новое исследование показывает, что эффект свидетеля проявляется не только у отдельных клеток, но и на уровне всего организма. Форели облучали 5 минут небольшими дозами рентгеновского излучения, затем облученных рыб пересаживали в аквариум с необлученными форелями. У всех рыб наблюдалась одинаковая реакция. Гибель клеток различных органов, массовый синтез специфических антирадиационных белков и другие эффекты, характерные для радиоактивного поражения тканей. Марсоход NASA Opportunity достиг края кратера Виктория, самого крупного из исследованных марсианских кратеров. Это событие совпало с юбилеем марсохода «Тысячи дней пребывания на Марсе». Более 2 лет назад Opportunity высадился на планету вслед за марсоходом Spirit. За это время марсоходы, двигаясь в противоположных направлениях, передали на Землю много ценной информации. Самый большой в мире радиотелескоп будет построен в ближайшие годы в Южном полушарии. На роль хозяина претендуют 2 страны – Австралия и Южная Африка. Выбор в пользу одной из 2 стран будет сделан Международным комитетом астрономов. Площадь, занимаемая антеннами телескопа, составит около 1 квадратного километра. Прибор будет регистрировать радиоизлучение с длиной волны от сантиметра до метра. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 600 миллионов долларов США.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. И вот, наконец, нам, кажется, удалось связаться с нашим специальным корреспондентом в Страсбурге Данилой Гальперовичем. Данила, добрый день. Я напомню, что там сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы выступает Сергей Лавров. О чем он уже успел рассказать?
Фактически выступление президента Лаврова закончилось, точнее, министра иностранных дел, извините, России Лаврова закончилось, и он уже отвечает на вопросы, которые в письменном виде были ему переданы, и, скорее всего, после каждого вопроса будет еще возможность задать устный под вопрос ему. Например, если говорить о начале его ответов, то первый вопрос ему был задан по положению неправительственных организаций в России. Сергей Лавров сказал, что этот закон, эти законы, которые в этом году Россия приняла, регулирующие жизнь неправительственных организаций, очень широко обсуждался в принципе в самых различных структурах. По словам Лаврова, закон был принят с учетом рекомендаций Совета Европы, и соответствует европейским стандартам. Ну, с этим спорили очень многие и правозащитники, и представители неправительственных организаций. Так или иначе, Сергей Лавров утверждает, что дела обстоят именно так. В своей же речи председатель комитета министров Совета Европы, это должность, которую сейчас Сергей Лавров исполняет, сказал, что российское председательство идет успешно, и это не его мнение, это мнение тех, кто наблюдает за этим председательством. Говоря о приоритетах деятельности России на председательском посту в Комитете министров Совета Европы, он говорил, что главное, например, это выполнение многочисленных мероприятий конвенции, связанных с правами человека. Кроме того, Лавров перечислил массу мероприятий, которые проходили в Москве и в других городах России, связанные с председательством России в Комитете министров Совета Европы, и которые еще будут проходить. Например, в Москве предстоит еще конференция о будущем демократии, конференция министров юстиции, конференция под названием «Европа против фальшивых лекарств». Ну, надо сказать, что все равно были некоторые достаточно серьезно политизированные пассажи в выступлении Сергея Лаврова. Например, он сказал, что множество вопросов вызывает формирование так называемых объединенных миссий по наблюдению за выборами. Это прежде всего касается, например, интересу к выборам в Белоруссии президентским, которые прошли в этом году. Лавров говорит, что непонятно, как эти миссии формируются. И в то же время, по его словам, совсем нет интереса, такого серьезного интереса, как к белорусским выборам, к выборам в Латвии президентским, которым еще будут. Ну вот сейчас Лавров отвечает на вопросы, и, наверное, ему будет задано немало достаточно критичного. Во всяком случае, мы ждем и вопросов по Грузии, и вопросов по внутрироссийской жизни.
Спасибо, Данила. Я напомню, что за выступлением Сергея Лаврова на сессии ПАСЕ в Страсбурге следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы, конечно же, будем выводить его еще в прямой эфир, поскольку самая интересная часть, по всей видимости, нас только еще ждет. А я продолжаю программу «Свобода в полдень». И сейчас на очереди у нас обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Кирова. Вас познакомит корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
1 октября в Кирове – официальное начало отопительного сезона. Но в этот день по батареям кировчан потекла не только горячая вода, но и ртуть. Об этом рассказывает еженедельник «Вятский наблюдатель». В минувший вторник в подвале здания бывшей фабрики игрушек после снятия задвижки натекло около 2 килограммов жидкого металла. В месте утечки пределы допустимой концентрации ядовитых паров превысили норму почти в 200 раз, пишет журналист Елена Овчинникова. О том, как ядовитый металл попал в систему отопления, специалисты только строят догадки. Одни считают, что источником загрязнения могли стать измерительные приборы, которые каким-то образом попали в систему. Другие говорят чуть ли не о злом умысле и теракте, пока ни одна из версий не получила достаточно надежного подтверждения. Разведчик Кузнецов вышел из Слободского монастыря. Такую новость сообщает еженедельник «Наш выбор». Оказывается, знаменитый советский разведчик Николай Кузнецов основу шпионской науки постигал в бывшей женской обители райцентра Слободской Кировской области. Здесь в условиях строжайшей секретности в годы войны существовала диверсионная школа. Николай Кузнецов работал на оккупированной территории под легендой обер-лейтенанта Пауля Зиберта, пока не погиб в самом конце войны. Посмертно ему было присвоено звание героя. О другом геройстве уже в наши дни рассказывает газета «Вятский край». Один на один с медведем пришлось встретиться кировчанину Владимиру Корчемкину. Собирая грибы в лесу, Владимир буквально запнулся о спящего медведя, приняв его за кучу прошлогодней листвы. Каково же было его удивление, когда куча вдруг зашевелилась, встала на дыбы и ударила лапой. Грибнику пришлось защищаться всем, чем есть. А был у него с собой только маленький перочинный ножик, которым он срезал грибы. И тем не менее, Корчемкин ухитрился нанести медведю 2 удара в шею. Хозяин тайги захрипел недовольно и бросился на утек. А сам Владимир вынужден был обратиться за медицинской помощью. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, вот только охота собирать грибы пропала надолго. «Расскажи нам, странник», — с таким призывом обращается журналистка «Вятского наблюдателя» Мэри Лазарева. Странник — это философ, востоковед и просто очень умный человек, ныне живущий в Лондоне, Александр Пятигорский. В Киров философ прибыл в поисках друзей, а главное — собеседников. Беседа о смысле жизни и философии состоялась в аудитории Вятского гуманитарного университета.
Александр Васильевич, а вы анализируете ли философию путинского режима?
Как я могу критиковать философию бедного Владимира Владимировича, у него ее нет.
Я просто думаю, в русском общественном сознании должен наступить очень важный сдвиг. Я недавно чуть в драку не полез. Я говорю, да ты когда-нибудь в трущобах Перу бывал? А вот съезди в Перу и посмотри, как там миллионы людей живут в трущобах. И забудь, что в России хуже всего.
В России Александр Пятигорский проводит 2 недели, а затем путь философа лежит в Индию. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В ближайшие дни должна решиться судьба самой крупной сделки в российской алюминиевой промышленности. Если, как предполагается, компания «Русал» купит сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также часть бизнеса швейцарской «Гленкор», она сможет использовать конкурентные преимущества как дешевизны энергии в России, так и доступности зарубежных источников сырья. При этом лишь малая часть всего производимого в России алюминия востребована на внутреннем рынке. Тему продолжит Сергей Сининский.
В 2005 году в мире было произведено примерно 32 миллиона тонн алюминия. Какая часть пришлась на долю России? А в ней сколько пришлось на внутренний рынок и сколько на экспорт? Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Из общих 32 миллионов тонн алюминия на долю России приходится порядка 12,5%, то есть 3,8-4 миллиона тонн. Из этого объема на, собственно, внутреннее потребление приходится порядка 20-25%, а остальное экспортируется.
Сколь известно, в России производится в основном так называемый первичный алюминий, то есть полуфабрикат в виде чушек и слитков. А почему не готовый, то есть продукт с большей добавленной стоимостью? В мире примерно 60% всего алюминия потребляют всего две отрасли. Транспорт, где, видимо, большая часть приходится на авиастроение, которое в России еще с 90-х годов почти замерло, и строительство, которое в России, наоборот, на подъеме.
Действительно, в России с падением темпов экономического роста в середине 90-х годов резко сократилось потребление алюминия. Это было одной из причин увеличения его экспорта в виде чушек и слитков. А второй момент. Традиционная алюминиевая отрасль, она работала на ВПК. Потребление, которое ориентировано на военно-промышленный комплекс, оно было сконцентрировано в сложных сплавах, которые используются в основном только в России. Поэтому проще на экспорт отправлять именно чистовой алюминий.
Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Основное конкурентное преимущество российских алюминиевых компаний – это в первую очередь дешевизна электроэнергии, что существенно как раз в производстве первичного алюминия и менее важно при производстве более сложной продукции, с чем и связано конкурентное преимущество российских компаний именно в этом сегменте.
Если эта сделка – объединение «Русала», «Суала» и швейцарской «Гленкор», торговца сырьем и металлами, состоится, то в целом вероятность объединения нынешних лидеров этой отрасли в мире, американской Alcoa и канадской Alcan, станет еще большей.
Честно говоря, я думаю, что объединение «Русала» и «Суала» – это все-таки в первую очередь события масштабные для России, и я не думаю, что они произведут такой большой эффект на других игроков.
Но ведь новая компания, которая возникнет в случае российской сделки, по объемам производства алюминия обойдет американскую Alcoa. Почти на 20%.
Она, безусловно, его обойдет, но, во-первых, возможно, навряд ли. Во-вторых, я, честно говоря, не думаю, что для Alcoa и Alcan вопрос первенства в объемах – это ключевой вопрос.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по металлургии Сергей Донской, инвестиционная компания «Тройка Диалог», и Дмитрий Парфенов, инвестиционная компания «Проспект».
Над темой работал Сергей Сининский. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня примет заявление в связи с обострением российско-грузинских отношений. В Грозненском районе Чечни обстреляна милицейская машина, 2 человека ранены. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и вновь к экономике. Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц на счетах в российских банках к началу августа увеличился на 34,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3 триллиона 188 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это примерно 119 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных сбережений, размещенных в национальной банковской системе, составила на 1 августа 54,6%, увеличившись по сравнению с началом года на 0,1%. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности утвердила концепцию нового проекта федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Она устанавливает новый порядок классификации компаний этого сектора экономики, соответствующий европейской практике. Микропредприятия с численностью не более 15 человек, малое предприятие от 16 до 100 человек и среднее предприятие с количеством занятых от 101 до 250 человек. Объемы покупки населением России иностранной наличной валюты во втором квартале 2006 года уменьшились примерно на 5 миллиардов 830 миллионов долларов, что почти в 10 раз больше, чем в первом квартале, и в полтора раза больше, чем в 2004-2005 годах суммарно. Тогда валютные вложения граждан уменьшились на 3 миллиарда 890 миллионов долларов. Как сообщает Центральный банк, сокращение объема покупки наличной иностранной валюты во втором квартале стало рекордным. До этого лишь в апреле-июне 2003 года этот показатель снижался более чем на 3 миллиарда долларов. Объем финансирования Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года составит почти 1,5 триллиона рублей, причем более 670 миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. Об этом говорится в материалах правительства страны. Количество пунктов управления воздушным движением в России к 2015 году по планам сократится с нынешних 118 до 13 за счет их укрупнения и оснащения самым современным оборудованием, сообщил руководитель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько. Новая система, по его словам, будет соответствовать международным стандартам и работать с использованием глобальных навигационных систем. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 10 копеек. По сравнению со вторником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает ее, как обычно, наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. На мой взгляд, главное событие последних, даже не дней, а уже недели, это, конечно же, объединительный матч названия чемпионата мира по шахматам, который, на мой взгляд, личный, превратился уже окончательно в театр абсурда. Мы об этом, я думаю, поговорим, но все-таки не будем забывать и про футбол, ведь близится очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы.
Добрый день. Да, Виктор, конечно, мы сегодня поговорим про футбол, поговорим о сборной Украины, которой достался самый серьезный соперник этой команды Италии. Но все это произойдет после выпуска спортивных новостей. На проходящем в Турине чемпионате мира по фехтованию вчера завершилась программа индивидуальных состязания, и были разыграны два последних комплекта наград. У мужчин-раперистов победил немец Петер Йоппих, серебряную медаль выиграл итальянец Андреа Бальдини, бронзовый еще один представитель Италии Стефано Баррера и китаец Ли Шен. У женщин-шпажисток сильнейшей была Тимия Нати из Венгрии, второе место заняла Ирина Эмбрих из Эстонии, третья француженка Лора Фрюссель-Коловик и еще одна венгерка Эмише Сас. Сегодня на чемпионате будет выходной, а с завтрашнего дня уже начнутся командные соревнования. Еще одно мировое первенство по тяжелой атлетике проходит в Доминиканской Республике. Там во вторник тоже было разыграно два комплекта наград. У мужчин весовой категории 77 килограммов лучший результат по сумме двоеборья показал Танир Шагир из Турции. Второе место занял китайский атлет Ли Ханли, третий Ара Хачатрян из Армении. У женщин в весе до 58 килограммов чемпионкой мира стала китаянка Куи Хонмей. Первую медаль сборной России, серебряную, принесла Светлана Царукаева. Бронзу выиграла Камиаим Ванда из Таиланда. Волейболисты «Локомотива» Белогорья одержали вторую победу в Лиге чемпионов. Во вторник они в гостях обыграли соперников из французского тура 3-0 и вышли на первое место в группе А. Мария Шарапова во вторник заявила о своем желании выступить за теннисную сборную России в Кубке Федерации в следующем году. А между тем, несколько ее соотечественниц выступали вчера на различных турнирах. Вера Душевина обыграла Шикху Берой из Индии и вышла во второй раунд соревнований в Токио. В Штутгарте Динара Сафина в первом круге одолела итальянку Мару Сантанжело. А в Ташкенте две россиянки пробились во второй круг. Это Елена Веснина, она взяла верх над китаянкой Шинань Сун, и Анастасия Родионова, которая выиграла у Ольги Говорцовой. И в данный момент проходит соревнование на мужском турнире в Токио. Там играет россиянин Дмитрий Турсунов с Ю Цуваном из Тайпэя. Первый сет Турсунов выиграл 6-3, ну, а второй только начался. Ну, и отмечу еще неожиданно трудную победу. Сегодня первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера над малоизвестным теннисистом из Сербии и Черногории Виктором Троицки. 7-6, 7-6. Как мы уже упоминали, через несколько дней в Европе пройдут очередные отборочные матчи чемпионата континента по футболу 2008 года. О проблемах сборной Украины перед этими играми, а также о ее соперниках, рассказывает наш коллега из Киева Максим Максимов.
Сколько было разговоров о перспективах выхода сборной Украины из группы смерти во время отборочного турнира чемпионата мира 2006 года. Вышли, даже несмотря на кадровые проблемы. Да и результат в Германии показали впечатляющий. Мы постарались настроить подопечных на борьбу с любым соперником, чтобы они не боялись ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы, поделился с прессой Олег Блохин. Ребята, выходит, услышали наши слова. Конец цитаты. И вот новый отборочный турнир, теперь уже европейский, и снова борьба за путевку на чемпионат, и снова у Блохина проблемы. Оказывается, группа еще смертельнее предыдущей, а травмированных игроков основного состава еще больше. Федоров, Ващук, Ребров, Ротан, Ткаченко. У многих проблемы с игровой формой, но, кажется, Блохин не унывает или сохраняет лицо. Я не жалуюсь ни при каких обстоятельствах, хоть весьма непросто было определить список кандидатов, приглашаемых на подготовительный сбор. Но мы будем готовиться к матчам с Италией и Шотландией, с теми, кто есть под рукой. Трагедию же стоит делать разве что из-за силы в нашем чемпионате иностранцев, которые ни в чем не превосходят наших игроков. Конец цитаты. В обнародованном списке игроков, которых Блохин вызвал на сборы, лишь один дебютант, 21-летний левый защитник Александр Романчук из киевского «Арсенала», который провел 20 матчей за молодежную сборную. Кроме него, на игры с командами Италии 7 октября в Риме и Шотландии 11 октября в Киеве приглашены 7 горняков, 6 игроков Днепропетровского «Днепра» и 4 киевлян. Легионеров по-прежнему тоже 4. Шевченко, Воронин, Гусин и Калиниченко. Главной проблемой при формировании состава национальной сборной для тренерского штаба стали не только травмы игроков и отсутствие достаточной игровой практики у Калиниченко, Воронина и Воробья, а и тяжелые психологическое состояние игроков, чьи клубы неудачно выступают в Лиге чемпионов УЕФА. В субботу у сборной Украины будет возможность попробовать отомстить чемпионам мира за поражение в 1/4 финала. Правда, Блохина вполне устроит и ничья. Ожидания, что Италия после чемпионата мира будет не в форме, оправдались. Этой ситуацией уже успели воспользоваться литовцы, сыграв в Неаполе в ничью. А французы вообще взяли реванш, выиграв на Стад де Франс. Да и в спарринге с Хорватией итальянцы дома уступили. После этого Роберто Донадони оказался на грани увольнения. Естественно, матч сквадры Адзуры с украинцами будет для него моментом истины. А для начала Донадони воздержался от приглашения в сборную форварда Милана Альберто Джелдино и нападающего мадридского Реала Антонио Кассано. Тренер литовцев Альгемантас Любинскас с готовностью поделился своими наблюдениями с украинскими коллегами. Во-первых, он напомнил украинцам, что второго поражения подряд Италия не допустит. Это вполне чревато невыходом на чемпионат Европы. Поэтому команде Блохина важно правильно построить игру. Итальянцы, как и французы, не любят, когда против них играют, заставляют подолгу быть без мяча. Украине нужно навязать свою игру, грамотно сыграть в обороне, тщательно контролировать мяч, быть неуступчивыми в единоборствах и все время готовить разящую контратаку. Вам нужно внимательно присмотреться к итальянской полузащите. Опорники Пирло, Гатуза, Де Росси играют очень интересно, у них хорошая взаимозаменяемость, но ведь остаются еще и края, где их вполне можно обыгрывать. Но с нападением итальянцев вы уже знакомы, они играют очень мощно. Конец цитаты. Заодно Любинскас поделился своими впечатлениями от игры шотландцев. Они на подъеме, но перед визитом в Киев британцам предстоит сложный поединок с французами. И все же опасаетесь их контрвыпадов и стандартов.
Рассказывал киевский журналист Максим Максимов. Ну, о том, как готовиться к отборочным матчам сборной России, вы узнаете в ближайших выпусках прессинга от нашего корреспондента Игоря Швейцера.
Ну и возвращаясь к теме шахмат, признаться, когда я хотел ввести нашу спортивную рубрику, сначала думал сказать, что смягчить формулировки, сказать, что объединительный матч становится похож на театр абсурда или почти напоминает театр абсурда. Но вот услышал вот буквально последние новости и решил, что теперь точно театр абсурда. Ну, познакомьте нас с самыми последними новостями из Элисты.
Да, Виктор, вы, наверное, имеете в виду ответ апелляционного комитета. Да, действительно, очень интересно. Буквально несколько минут назад на официальном сайте этого матча появился ответ нового апелляционного комитета на протест Владимира Крамника, который тот подал на результат пятой партии. И вот что говорится, цитирую. «Мы приняли во внимание ваши аргументы, однако хотели бы подчеркнуть, что назначение нового апелляционного комитета не означает, что его член имеет право и полномочия пересматривать любое решение, принятое прежним составом комитета, которое является окончательным. Основываясь на вышесказанном, настоящий апелляционный комитет имеет право принимать решение по любой апелляции, начиная с 6-й партии». Ну, такой интересный ответ. Ну и будет ли Крамник предпринимать еще какие-то действия, неясно. Ранее он заявил, что в случае отклонения апелляции он продолжит юридическую войну. А так вообще 7-я партия запланирована на сегодня. Следующая партия состоится завтра, и потом матч пойдет в прежнем режиме, то есть 2 партии и 1 день отдыха, и дополнительный день отдыха перед заключительной игрой. Ну, а также отмечу, что сегодня стартует новый сезон в Национальной хоккейной лиге, и будут сыграны 3 матча: Каролина Баффало, Торонто Оттава и Колорадо Даллас.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. Я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее провел и подготовил Виктор Никезин, продюсер программы Михаил Косторов. И через несколько минут, минут через 8-9, в эфире «Радио Свобода», программа «Образование». Ее постоянный автор и ведущий Александр Костинский. Сегодня речь пойдет о проблемах стратегии развития высших учебных заведений в России. Так, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Образование» с Александром Костинским после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
России и Грузии речь идет о серьезном конфликте, который лучше предотвратить, чем потом гасить.
В Турции армянский вопрос один из самых сложных.
Происходящее в Газе перешло все границы дозволенного, подчеркнул Махмуд Аббас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал, но ведь сейчас как раз должны были объявить, кто получил Нобелевскую премию, так что лучше я подниму трубку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.